Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 7 ноября 2022 года. Я поздравляю всех, кого это касается. Я думаю, это касается всех жителей Советского Союза бывшего. С 105-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. По мере того, как мы от нее удаляемся, все сильнее становится видно ее значение, в том числе и в актуальных событиях, потому что становится все яснее, с чем сравнивать, от чего мы удалились и к чему мы пришли. Тема нашей передачи сегодня – годовщина октября, естественно, и бумеранг Собчачки, потому что нам на 7 ноября подвалил подарок, мы только недавно ее торжественно проводили. Вот. Оказалось, что расставание было недолгим. Ровно таким, сколько требовалось дойти пешком, наверное, от литовской границы до латвийской границы. Обратно она почему-то пешком не пошла через тот же переход, а решила перейти через другой. Ну вот, видимо, пеший переход и занял все то время, которого ее нам не хватало. Вот. Поэтому сейчас это событие произошло, и оно по-своему, мы к годовщине октября еще перейдем, оно является по-своему знаменательным, потому что, ну, как бы только что мы ее торжественно проводили в последний путь, обдили ее всеми комментариями о том, почему она ушла, как она безвременно, ты туда, мы здесь, а ты туда, как говорил в свое время Жванецкий, и вдруг, как говорится, зайчик воскрес, появился, отряхнулся, как ни в чем не бывало, и спросил, а что такого-то? Да ничего, собственно, и не было. И ее мамаша, так сказать, госпожа Нарузова, сказала, что вы действительно там какие-то глупости себе придумывали. Да ни в чем она не виновная, вообще вот так вот чисто, так сказать, девушка прошла прогуляться в сторону Литвы. Ну, захотелось ей совершить пешую прогулку. Не в Дубай какой-то ехать, в конце концов, извините. Не в Турцию там отдыхать, а вот так вот, знаете, по-простецки. Пешком и в Литву. Да, пожалуйста.
Она пропустила, понимаете ли, Дубай, действительно, Турцию. И ей всего лишь надо было недельку припудрить носик то ли в Литве, то ли в Латвии с ее израильским гражданством, в конце концов. Ну, действительно, что мы подняли какую-то из этого такое событие вселенского масштаба? Да, нет, всего лишь Собчак куда-то уехала, что-то там напутали, и она уже здесь, на родине своего крестного.
Поправляю тебя, Вадим, не уехала, а ушла. И заметьте, как патриотично ушла. У человека израильский паспорт, билет в Дубай, билет в Турцию. Ей все это не надо. Она идет через родную Белоруссию, та, которая союзное государство. И можно сказать, не как-то там на каких-нибудь майбахах там и прочих рассекает, что ей средства позволяют. Потому что последний раз, когда она была замечена на майбахе, она как раз сбила какого-то несчастного прохожего в Сочи, когда проезжала там с тусовки на тусовку. Так вот, не на майбахе, а пешком, как простая селянка, так сказать, с котелком, да, кстати, с узелком за спиной, так вот взяла и протопала просто. Ну и дальше, естественно, наверное, в Литве ее тоже майбахи не ждали, потому что до Латвии пришлось добираться долго. Как раз вот со времени нашей прошедшей добирательства. Неделю шла с посохом. Просто как отец Федор за 12 стульями, понимаешь, мерно постукивая. И таки дошла до латвийской границы. Откуда я пересекла? Я, прости, последний комментарий хочу сказать. Я сам уже говорил нашим слушателям, что мне летом довелось латвийскую границу пересекать. Надо сказать, не сильно людные там места. Вот. В общем, короче говоря, не центры цивилизации, прямо скажем. И поэтому, когда, так сказать, вот через эти все пешие проходишь, ну, чувствуется, она просто лесными тропами шла. Ну, не как лесные братья, а как какая-то лесная сестра, так сказать, пробираясь из одной страны в другую. Пожалуйста, Вадим, да, чего хотел добавить?
Вы совершенно не правы. Вы утверждаете, что она шла. Она трансформер, вы не забывайте. То есть она копытцами цок-цок-цок-цок-цок-цок. Она поехала пастись, в конце концов. То есть здесь там я не знаю, холодно, возможно, в Прибалтике, там Гольфстрим. Как бы надо было выйти на Байкул, сделать свои дела и возвращаться обратно. Полная сил.
Но вообще-то, конечно, пешие прогулки туда и сюда через границу, я тебе хочу сказать, прям не часто они встречаются. Ну, конечно, глупо, наверное, сказать, там ездят и автобусы. Правда, на автобусах надо регистрироваться. И вот тут, наверное, именно это послужило основанием для заминки, потому что ни автобусом туда, ни обратно воспользоваться она не захотела. Видимо, чтобы враги не узнали, что она собралась границу пересечь. Но, кстати, о врагах. Мы-то имели в виду, что ее враги находятся как бы среди здесь. То есть это они, вот ее гады, взяли ее, так сказать, директора за белые ручки. Потом еще, так сказать, некого менеджера. Выяснили, что они там какое-то бабло из Ростеха готовились отскрести. И недоотскребли. Потому что всего-то 800 тысяч взяли, так сказать, из 11 миллионов, там, о которых шла речь. Собчачка в это время как-то сразу... почуяв, о чем идет речь, вот, знаешь, есть русская пословица, чует кошка, чью мясо съела. Вот как-то столько прошел разговор, 800 тысяч, директор взяли, как-то сразу захотелось переменить климат, вот именно в этот момент. Вот невиновная вся в доску, что сейчас, кстати, и выясняется как бы официально, ну, невиновная, пылинки на ней не сидела, но сразу почему-то захотелось куда-то умотать подальше. Вот. Я к чему это все рассказываю, так сказать, эту анекдотическую историю? Что, разумеется, интересным являлся ее отъезд, но возвращение еще более интересно. Потому что в момент отъезда, мы все помним, ее как бы готовились привлечь в качестве свидетеля с переходом в подозреваемого. То есть 11 миллионов, как мы уже комментировали в прошлый раз, в общем-то, без авторизации Собчак какие-то два мальчиша у Зарастеха бы отскрести не могли. Ну, просто не посеньте шапка. И поэтому то, что дальше это дело должно было на нее перелиться, это совершенно очевидно. Но вот то, что оно в итоге не перелилось, и она явилась, видимо, под гарантией того, что к ней никаких претензий не будет, а к ней сейчас, как заявлено, тоже никаких претензий нет, и она здесь ни при чем. Это вот как раз еще раз ставит вопрос о той самой пятой колонне, которая действует внутри кремлевских башен, и которая, тем не менее, отмазывает самых таких уже закоррупционелых персонажей, типа Собчачки, совершенно намертво. Так, что даже к ней ни Следственный комитет, ни Ростех, ни кто иной даже и подкопаться не может. Вот как бы то, что вылезает сразу... наружу из вот этого факта. Ты что думаешь, Вадим?
Я думаю, что пятая колонна – это как раз те патриоты, которые за народ, а как раз вот те, которые куда бы переправить капитал и как бы Россию ограбить, и как бы считать всех крепостными, чтобы указать, это как раз четыре колонны. Самые настоящие, на чем держатся. Ну, собственно говоря, как любая... администрация, которую там ставили колониальные империи, вроде как не поставлена, вроде как ни перед кем не отчитывается. Ну, во всяком случае, нам говорят, что это самые большие патриоты находятся именно там, в Кремле, что вот вы не понимаете, что переправлять за рубеж это очень правильно, это вы какие-то тут устарелые взгляды имеете, что, конечно, чиновники имеют право иметь виллы там, где хотят. Это свободный рынок, это свободное общество. Что вы об этом говорите? Он мерзавец Навальный, понимаете? Выясняет, у кого где какая собственность. Посадить, отравить, что-нибудь сделать. А тут это... Народ-то ради чего существует? Народ существует, чтобы сходить на выборы, оплатить налоги. Пошлют туда, куда скажут. Вот это да. А чиновникам как это? Народ-то на макарошках продержится, а чиновникам не положено. Поэтому пятая колонна это однозначно сейчас она только начинает возникать, как-то ощутимая величина, и подпирать, и требовать что-то. Это именно те солдаты, те их матери, жены. Только сейчас это начинает возникать вот та пятая колонна, потому что Собчак среди этих четырех колонн, среди там своей Нарусовой, своего Крестного, своего золотого, она чувствует себя вполне себе прекрасно, и ей, разумеется, в России ничего не угрожает. Это она может своих мальчиков, ребят, подставить. Последних mm-hmm. либералов, так сказать, оставшихся в России. Единственных, кажется.
Mm-hmm.
И все. А для нее все абсолютно прекрасно, я считаю.
Ты знаешь, ну вот мы не зря эту тему Собчачью подняли, или она сама к нам явилась именно в годовщину октября, потому что есть, как говорится, что и с чем сравнивать. Понимаешь, вот все эти рассказы, я уже сейчас серьезно говорю, не ерничаю, вот все эти рассказы про то, как чиновники могут иметь виллы, как, в общем, никто никому не запрещает держать где-то деньги в зарубежных банках, так сказать, тебе пользоваться, отстраиваться там и прочее, и вообще жить в свое удовольствие, пока на тебя народ работает и так далее. Это все как бы имело какое-то хождение, да, до того, как не началась вот эта вот специальная военная операция, назовем ее так. Потому что до этого все шло под аккомпанемент, как бы все хорошо, прекрасно, и маркиза. Вот у нас, так сказать, нефть дает прибыль, вот мы, так сказать, прибыль эту пилим, вам тоже чего-то остается, какие-то улучшения действительно происходят. Вопрос в том, в каком объеме они и как могли делаться, что-то строится там и так далее. В общем, хорошо, все цветет. Вплоть до того, пока не наступил период кризиса. А кризис наступил именно потому, что эта специальная военная операция сразу выявила вот все, как говорится, гнилые точки этой системы. До нее они существовали только в воображении нас, вот оппозиционеров, да? Ну или в воображении, или, скажем, в наших политических размышлениях о том, почему это бывает и почему не бывает. А вот сейчас они просто вылезли наружу и стали очевидны всем. Ну, самая первая, так сказать, точка из того, что не работает в этой системе, вот в которой все хорошо, все, так сказать, Собчачки там и прочие, так сказать, люди там своими тусовками просто рассвечивают собственную жизнь, потому что такая веселая система наступила. Невеселым становится результат. Потому что в этой системе цели военной операции не работают. У нас, на протяжении десятилетий кормили, так сказать, словами о том, какая у нас отличная армия, как она бодро перегружается, как у нее там 70% современного оружия, как у нее там есть то, чего нет ни у кого, и вообще, в общем, все хорошо. Это все хорошо на уровне рассказов. Но все равно, когда-то приходит момент, и он пришел со специальной военной операцией, когда надо это все предъявить. И доказать, вот да, это действительно все так. И вот здесь-то стало очевидно, что это все не так. Понимаете, что это все не срабатывает. Не срабатывает первое и главное, это политический контроль за целью военной операции. Вот политика, ну, в данном случае верховный главнокомандующий, он должен поставить задачу. И эта задача должна выполняться во время военной операции. Она не выполняется. Ее начинают как-то камуфлировать, говорить, да мы на самом деле хитрым планом имели в виду то, что потом и так далее и тому подобное. Ну, 9 месяцев кормить этими завтраками невозможно. То есть понятно, что, значит, сами цели, которые были поставлены перед этой операцией, они не выполняются. И политическое руководство здесь делать ничего не может. А его роль-то здесь главная. Вот я уже неоднократно приводил пример о том, что то же самое политическое руководство во время Великой Отечественной войны, как с советской, так и с немецкой стороны, вынуждено было взять руль на себя. Вот Сталин начинал войну как председатель Совета Министров. Ну, председатель Совета Народных Комиссаров. Через полтора месяца после начала он стал верховным главнокомандующим. Не просто навесил какую-то звездочку, он вообще как-то этого не любил. Он вообще всю жизнь, несмотря на все свои награды, носил только звезду Героя Соцтруда, которую он получил еще в 30-е годы, кстати, первую. А, так сказать, Гитлер сделал, собственно, то же самое. Он тоже начинал войну-то, в общем, не начальником, не верховным главнокомандующим. Он тоже им стал где-то в непродолжительное время. Все по той же самой причине, что военное командование не выполняло свои цели, которые перед ним поставило политическое руководство. Значит, надо брать руль на себя. И вот отсюда первый вопрос. И где этот руль? И почему он на себя не взят? То есть, осуществление политических целей. Почему продолжается вот это вот, так сказать, какое-то пихание вокруг линии фронта, да, отступление, наступление, в большей части переходящее, кстати, в отступление и оставление территорий. Где политическая задача, которая поставлена? Почему она не удерживается? Почему под это не обеспечивают средства? Это все показывает вот эту вот тухлость системы, в которой вот жируют вот эти вот собчачки, понимаешь, и чувствуют себя вполне пригодно, потому что их коррупционная деятельность, а фактически речь идет о коррупции, в чем ее обвиняли-то, и ради чего ей пришлось так быстро драпать в Литву. Это же отмазка, так сказать, попытка взять взятку за то, чтобы не разместить какой-то там компрометирующий материал. Даже непонятно, насколько он компрометирующий, насколько он вообще стоит 11 миллионов, но задача такая была. Так вот, те, кто чувствует себя как рыба в воде в такой среде, очевидно, что эта среда сама не способствует тому, чтобы выполнялись цели военной операции. То есть в коррумпированном обществе, так сказать, невозможно осуществить реальные военные цели. Понимаешь? Вот к чему приходим. И поэтому, так сказать, годовщина октября здесь просто оттеняет этот момент. Вот тогда эти цели реализовывались. В худших условиях гораздо, но реализовывались. А сейчас вот та система, которая получилась и создана, она решить эти задачи не может. То есть там существуют коррупционные какие-то связи, которые позволяют Собчачку отмазывать. Вопрос не в Собчачке самой, а вопрос в том, что если так можно отмазать Собчачку, то почему нельзя отмазать любого другого, кто провалился на другой своей задаче, в миссии. Ну, например, какого-нибудь генерала или генералов вообще.
Например, генерал-майора Лапина.
Ну?
Который полностью все провалил, и который не просто провалил, а который действовал, по всей видимости, в интересах врага. Его просто перевели. Никакого понижения, ничего. И так это было все 22 года. Единичные случаи, когда вот эти, помните, борьба с оборотнями в погонах, по-моему, 2003 год, кажется, был. И вот тогда... Да, тогда народ как-то подумал, что вот оно, началось, наконец-то. Хотя там было, по-моему, всего человек 5. Когда... Да, эти все мелкие вещи, они кое-что сглаживали. Да, они немножечко прибирали, что называется, в горящем доме. Они создавали какую-то иллюзию. И нельзя сказать, что прям совсем никаких улучшений по сравнению с 90-ми годами нет. Но простите меня, Китай из чего вышел? Из какой просто дырищи? Из какой дырищи его Дэн Сяопин вытащил? Чуть ли не вторую мировую державу. И как? Оставил какую систему противкоррупционную? США после Великой депрессии, Германия после разрухи. Да наши 90-е, они на самом деле не такой уж и, скажем так, катастрофа в сравнении с какими-то другими странами, которые попадали в еще большие проблемы. Да в нашей истории, собственно говоря, вот под праздник, который смута, более серьезное испытание было. А три революции, гражданская война и Первая мировая, что менее серьезные, чем 90-е. 90-е, во всяком случае, с нами все дружили и торговали. И был вопрос времени от этого выйти. Основная проблема была от шоковой терапии, которую провел Гайдар. А да, безусловно. Нельзя вечно ссылаться на 90-е. Знаете, вот как-то в третий срок Путина стало модно, это появилось еще во второй срок Путина, такая тема поднимать про 90-е. Вот, а вот помните, как плохо было? Но в полный расцвет это с третьего срока, когда, знаете, 90-е такие плохие, что вот никакая Олимпиада в Сочи, никакой вот этот вот футбол 2018 года. Вот понимаете, они, чем дальше мы от них отходим, тем сильнее они по нам бьют эти 90-е. И ничего поделать не могут. Как же? А нефть? Ну сравните нефтеносные страны, Саудовскую Аравию, Канаду. Что ж там? Это другое. Это другое. Нельзя нас сравнивать ни с диктатурами, нас нельзя сравнивать, нас нельзя с демократиями сравнивать. Нас вообще нельзя ни с кем сравнивать. Вот у нас особый путь, третий. И все, замечательно.
Не, ну... Ты знаешь, вот ты затронул вот эту коррупционную тему, как кого-то брали и так далее. И совсем недавно такое продолжалось. Там какого-нибудь замминистра выцвинули, там начальника управления, там еще какого-то генерала и так далее. Понимаешь, с одной стороны, этот процесс идет, и более того, его делают публичным. С другой стороны, мы, во-первых, так и не можем понять объем этого процесса. Ну хорошо, какого-то генерала там высветили, где-то схватили, посадили, чем кончилось, еще не очень понятно. А сколько их таких генералов? Вот насколько объемен сам процесс, в котором выдергивают то того, то другого персонажа. Вот именно это и показывает как раз ситуация, в которую попадает страна, когда она попадает в ситуацию кризиса, то есть когда реально надо, как говорится, свои козыри выкладывать на карту, вот те самые, на стол, простите, те самые, которыми хвалились на протяжении десятилетий, показывали там всякие мультики про то, как ракеты летают, про то, какие совершенные средства там доставки, как их запускают, там туда-сюда, ну все хорошо, так, на картинке. А вот теперь их надо предъявить. И вот на месте предъявления как раз тут и возникает дыра, потому что выясняется, что предъявлять нечего или во всяком случае, так сказать, никакого заметного эффекта это не оказывает. Но я все равно считаю, что вопрос даже не в количестве и качестве вооружения, а вопрос именно в управлении этим вооружением, да, то есть конкретно в управлении вооруженными силами, то есть та самая задача генералов, которые должны быть для того, чтобы решить военную задачу. А политическое руководство должно эту задачу поставить и требовать, чтобы оно ее решило. И такие вопросы возникают постоянно. Знаете, вот приведу пример там, политического руководства, да, удачного или неудачного. Начну с врагов. Вот когда состоялся разгром под Москвой немцев, да, то вообще-то немецкое командование, оно стояло на том, чтобы отвести войска как можно дальше. Потому что, ну, зима, генерал зима, тут техника замерзает, трешь-мнешь. В общем, все, так сказать, давай, надо валить. Гитлер настоял на том, чтобы они остались на рубеже под Ржевом, хотя стояли те же самые холода. И вот, как говорится, тот самый приказ «ни шагу назад», который у нас часто транслируют там в сталинской версии 42-го года, да, он Гитлером был отдан еще в 41-м году. Вот именно тогда. Он не дал им отойти под Ржевом, потому что это был плацдарм, с которого рассчитывали дальше, или во всяком случае могли рассчитывать совершить наступление на Москву. И этот плацдарм продержался, простите, до 43-го года. Понимаешь? То есть это была чисто политическая задача, а не военная. Там был Ржевский выступ, то есть который был действительно достаточно, ну, на оперативных картах хотя бы просто, так сказать, подрезать, да, свести там группировку войск в окружение и так далее. И немецкие генералы, естественно, говорили, ну давайте мы уберем отсюда этот выступ, чтобы нам и линия фронта сократилась, и все. Гитлер не дал этого сделать. И как результат была опорная точка, которая действительно, под которой погибло, кстати, очень много советских солдат, когда пытались ее все-таки таким образом срезать и ликвидировать вот эту угрозу под Москвой. Вот эта пресловутая операция «Марс», которая командовал Жуков, которая кончилась ничем, которая была задействована гораздо больше ресурсов, чем в операции «Уран» под Сталинградом, которая была чуть ли не отвлекающим ударом. То же самое было и с советской стороны. Я тоже приведу пример, ну, неудачный, но тем не менее. Когда вот этот вот весь Юго-Западный фронт в начале войны оказался в окружении, что вылилось вот 500 тысяч человек, только взятых пленными и так далее. Вот почему Сталин не дал, так сказать, увезти оттуда войска? Ну, потому что Киев, потому что вокруг него создан укрепрайон. Самый крупнейший укрепрайон, который вообще существовал тогда в Советском Союзе. И самый лучше оснащенный. И генералы тебе говорят, ну, ты знаешь, тут нас обходят. Да хер с ним, с этим укрепрайоном. Давайте мы отведем все войска. Это целее будут. Блин, а укрепрайон-то для кого создавали? Чтобы защитить Киев? И вы его вот так вот готовы, так сказать, раз сейчас и на фуфу выбросить. У вас там армия стоит 500 000 человек, даже больше, да, если с потерями. А вы все это говорите, да, пошло все так, мы тут побыстрее отсюда свалим. Вот почему он не дал. Это было политическое решение, оно окончилось провалом, это да, но решение было принято. И с целями тоже вполне понятно. Были и другие решения, которые тоже точно так же принимались и принесли положительные результаты. Но они были всякие. И в плюс, и в минус. Но все равно за ними стояла какая-то политическая воля. Вот где эта политическая воля сейчас? Верховный главнокомандующий есть. Вроде бы название то же самое. Так сказать, вроде бы, так сказать, щеки такие же, так сказать, там гладкие. Все, как говорится, на мази, пожалуйста. Все полномочия при тебе. Только эти полномочия не работают. Понимаешь, и не работают, в частности, и потому, что задача этого верховного главнокомандующего – это фильтровать вот это вот самое военное руководство. Вот я только что напомнил про генерала Лапина, да, которого переместили там, так сказать, на другой, за то, что, в общем-то, провал на фронте происходит. Он же командует этими войсками. Ну и чего? И где, так сказать, вместо него адекватный генерал? Если нет адекватных, значит, меняйте их. Если нет, кого заменить, выдвигайте. Выдвигайте. Есть генерал Кадыров боевой. Значит, если кроме него нет боевых генералов, значит, всех остальных нахер. Только одного Кадырова оставляйте. Если нет, так сказать, там никого, кто воюет, кроме Пригожина, Путин, не в генеральских погонах. Ну, значит, дайте ему погоны. С этим-то как раз легче всего. Вот. И пусть он командует, пусть он, так сказать, ведет войска, если он может их вести, если он может добиваться победы. Вот это вот политическое руководство. Я понимаю, что есть целая генеральская мафия, что, которая, так сказать, друг друга поддерживает, там, звезды у одного и у другого толще. Вот. Но для этого над ними существует политическое руководство, чтобы всю эту армию интендантов разогнать, так сказать, и вместо них поставить тех, которые могут делать дело. А в результате оказывается, что в этой системе это не работает именно потому, что она, по сути своей, оказывается вот по-прежнему коррупционной. То есть, если кто-то к кому-то зашел, там, пожал руку, вовремя там что-то нашептал на ухо, отмазал, так сказать, то это все является вот вполне допустимым и в этой системе играет. И мы это увидели сейчас вот на примере этой несчастной Собчачки. Ей цена-то 5 копеек мелочью. Понимаешь? В масштабе тех проблем, которые стоят перед страной. Но она такой индикатор, лакмусовая бумажка, как говорят в химии, которая показывает, собственно, как делаются дела, как происходят дела на сегодняшний день в России. И отсюда, кстати, вот есть другой любопытный вывод. Это та цель операции, которая ставилась в самом ее начале. Вот если вы помните, когда она только начиналась, там это было какое-то невнятное такое бление про то, что вот с целью защиты там народов Донецка против там, так сказать, постоянных бомбардировок и так далее. Я тогда выдвинул тезис о том, что если эту спецоперацию проводить, то ее надо проводить с целью денацификации Украины. И вот через некоторое время этот термин денацификация появился в аккомпанементе с термином демилитаризация. Они много раз, наши слушатели, спрашивали, что это такое, денацификация, демилитаризация. Ну вот, я объяснял в той части, которая касается денацификации, а вот на сегодняшний день хочу добавить кое-что слово о демилитаризации. Вообще-то эти две цели, они неадекватны друг другу. Точнее говоря, если денацификация имеет смысл, то демилитаризация, она попахивает бессмысленностью. Почему? Потому что если вы имеете нацистское государство, то его демилитаризировать бесполезно. Потому что рано или поздно оно все равно милитаризируется, и все возникнет снова. То есть эта цель ни о чем. А если вы нацизм ликвидировали в государстве, как это произошло, например, в Германии, то вопрос уже о том, насколько она милитаризирована, он вообще не стоит. Потому что государство не нацистское, да, оно не представляет угрозу. Вот что мы, кстати, на примере современной Германии видим. Поэтому вопрос, откуда же в этой кампании взялась вот эта вот через запятую денацификация, демилитаризация. Я долго как бы размышлял на эту тему. Что-то непонятное. Вот зачем одно мешать с другим. И вот сейчас понял, что, собственно, демилитаризация – это в данном случае процесс, который очень удобен для военных. Он своего рода отмазка. Вот что вы делали на фронте? Вот расстреляли такое количество вагонов снарядов. И что сделали в результате? Вот попали в такое количество командных пунктов, установок «Хаймерс», там, танки, прочее, прочее. Значит, настолько мы их демилитаризировали. Если помните, даже сводки такие с начала военных действий шли, типа картинок наглядных на ТВ. Столько-то было там танков у Украины, а вот такое-то количество их демилитаризировано, то есть типа их уничтожили. Ну или во всяком случае в них попали. И так далее. Ну вот эти, сейчас эти сводки уже примерно прекратились, потому что понятно, что что-то вы демилитаризируете, демилитаризируете, она все не демилитаризируется. Да? Но по сути дела это означает увлечение процессом, а не целью. То есть вы постреляли через линию фронта, расстреляли сколько-то там вагонов, снарядов, в кого-то попали. Ну попали, значит их демилитаризировали. А цель-то какая достигнута? А никакая. Вот это демилитаризация. Пока мы, как говорится, во что-то попадаем и отчитываемся за это. Там уж реально попали или нет, это тоже вопрос. Значит, мы демилитаризируем. Как бы процесс идет. Вы нам, как говорится, вагонов побольше присылаете, мы их побольше расстреляем. Кстати, они денег стоят. Ну, и по мере его будем демилитаризировать и дальше. То есть это игра, в которую можно играть без конца и без результата. Вот еще раз возвращаясь к логике Второй мировой войны, там тоже немцы отличались тем, что расходовали там гигантское количество артиллерийских снарядов и прочих систем вооружения, особенно когда осуществляли какое-то наступление там, или какой-то удар, да, по, так сказать, советским частям. Но они-то делали это не для того, чтобы это просто было, а для того, чтобы осуществить какую-то стратегическую цель. Ну, например, там, Курская дуга, да, например, какое-нибудь окружение, там, под Вязьмой, под Смоленском и так далее. То есть это не просто стрелялось в воздух ради того, чтобы расстрелять побольше снарядов, а для того, чтобы осуществить какую-то стратегическую цель. Про тот же Ржев, который обороняли вот они в течение полутора практически лет. Ну, то же самое, расстреливали большое количество снарядов для того, чтобы сохранить вот этот вот остров. Да, скажем так, полуостров даже в конфигурации фронта. А здесь что делается? Какая цель осуществляется? То есть цель-то нету. Опять ее не видно, она не прослеживается. Ну, допустим, вы расстреляли где-то там, отчитывались порой в 10 раз больше снарядов, там, чем украинская сторона. Допустим. А осуществили-то что? Вот на месте осуществления идет, так сказать, длинный прочерк. Демилитаризация. В чем суть? Демилитаризация. Вот попали по военной цели, значит демилитаризировали. То есть это цель, которая родилась, я имею в виду демилитаризация, где-то, наверное, в недрах Генштаба, просто для того, чтобы обозначить, как говорится, присутствие свое, процесс. Что мы воюем. Ну, воюем, что-то делаем. Делаем, стреляем. Стреляем, демилитаризируем. Все, значит, задача выполняется. Это вот такая вот тухлая наживка, демилитаризационная, да, она в случае, если есть политическое руководство, она не проходит. Потому что товарищ Сталин бы на этом месте, он бы сказал, ну да, вы вот столько вагонов, снарядов расстреляли, а достигли вы чего? Что решили-то? Командные пункты уничтожили, так, хорошо. Ну и чего, захватили после этого что-то? Армия была дезорганизована? Нет. А нафига вы тогда это делали? Понимаете? Вот эти все вопросы остаются сразу же пустыми и безответными. Именно потому, что они в этой системе не работают. Вот сейчас вот, как говорится, система вышла на, так сказать, свои подлинные ресурсы. Вот, на то, чего она может и чего она не может. И выясняется, что отмазать каких-то близких там знакомых к верхушке она может и по-прежнему, несмотря на военное время. Несмотря на все то, что они совершили, там открытая коррупция, которая уже становится известной даже широкой общественности. Не просто остается где-то там в тайных пересудах, а известно напрямую. И вот это вот сделать вы можете. А осуществить военную операцию, политическое руководство ею и дать ей адекватное военное командование не можете. Точно так же встают и другие вопросы, опять же к системе. Вот недавно была у меня, так сказать, информация, да, о том, что почему не разрушаются, например, несколько стратегических мостов, которые находятся в глубине украинской обороны, которые разрушить, казалось бы, вещь-то простая, они же ведь по нашим мостам стреляют. Оказывается, что это каналы не только поставки вооружений на Украину, что само по себе уже нехорошо, но и, кроме того, каналы на вывоз, в том числе и вывоз титана, например, из России. Потому что когда-то титан у нас проводился простите за тавтологию, в титанических количествах, потому что из него делали корпуса подводных лодок, они были очень дорогими, но было, как говорится, промышленное производство этого титана освоено, и мощности под это сохранились, но уже этих подводных лодок в каком количестве не делают, а титан есть. Значит, его надо продавать. И многие, так сказать, западные фирмы освоили из этого титана свое производство. Ну, в частности, определенные части Боинга 787 делаются вот из российского титана. Но и не только. Снаряды, в частности, некоторые, для особо точных там установок, как Холливуд, по-моему, они делаются тоже из титана. Кстати, из российского же, которым стреляют по нам. И до сих пор вот эти каналы поставки титана, они действуют. И действуют, и проходят через Украину. И тут уже все сплетается вместе. И интересы олигархов, которые представляют этот титан, и, так сказать, интересы западных, естественно, поставщиков, которые почему-то на него санкции поэтому не накладывают. Как говорится, пусть идет и идет. Как бы это всем, всем удобно. А спрашивается, насколько это удобно стране, так сказать, с точки зрения военной операции, которую она ведет. Выясняется, совершенно неудобно. А политическое руководство прикрыть это все, ну, видимо, не имеет ни сил, ни возможности, ни желания. Вот тут можно выбрать на свой вкус, чего именно не хватает. Не хватает, наверное, и первого, и второго, и третьего, но это уже проблема системы. Вот той системы, которая в советское время была невозможна. Вот почему и стоит вспомнить на сегодняшний день годовщину октября. А вот вне советское время, за те 30 лет, которые построили не только первые 90-е, но и последующие 20, с нулевых по 20-е, вот в ней такая реализация становится невозможной. То есть вопрос это к системе. И эта система, она должна либо быть перестроена, либо сломана. Тут вот у нее альтернативы нет. Или одно, или другое. И как бы специальная военная операция, она это все обострила. Причем условно не просто так, для того, чтобы заменить какой-то компрадорской там, жульнической системой, которую сейчас там готовят всякие там отъехавшие в разные страны, так сказать, созывая там свои квазипарламенты на какие-то там соответствующие дотации. А в интересах самой страны, то есть она нуждается в смене этой системы. Было бы хорошо, как всегда, подумать о том, чтобы эта система эволюционировала, либо сломалась, ну, скажем так, эволюционным путем, то есть трансформировалась. Но если она не сможет сломаться, то останется только путь революционный. Вот к чему мы в результате этого всего приходим. Поэтому вот такой вот контекст возникает, такое понимание событий в годовщину октября. Ну и последнее, наверное, о чем я хотел бы сказать, это все-таки то, что Советский Союз был силен не только тем, что в нем работали те вещи, которые не работают сейчас, работая в интересах страны, но и в том, что в нем была очень сильная идеология. Она у нас все время остается каким-то таким объектом для высшей материи, мол, идеология, но это где-то там в стране. Да? На самом деле вот советская идеология, она смогла победить идеологию нацизма. И, в общем-то, приобрела, поэтому снискала успех и уважение у народа всего мира, без исключения. Вот эту идеологию, в общем-то, на сегодняшний день надо возрождать. Это идея Советского Союза, идея СССР, это символика, под которой надо бороться. Я об этом неоднократно говорил, не под какими-то абстрактными буквами Z, O, V. Да? А надо брать советскую символику. Советскую символику, с которой советская армия боролась и победила нацизм. Вот это символика победы. Всякие буквы, там Z, O, V, какие бы им ни придавать значения, они символикой победы не являются. Символика является... То есть так, это тот символ, который зовет к борьбе. Кстати, наш противник в этом смысле, он тоже не чужд этой проблемы. Он ее активно использует. Но он использует нацистскую символику, сообразно, так сказать, своему. Там много есть разных свидетельств, там, начиная от какого-то браслета, которого нашли там на руке у главнокомандующего украинскими войсками, там со свастикой, качая там всякими нашивками, которые в частном виде носят те или иные воины. Или там этот Балкенкройц немецкий, который наносят там на танки. Я понимаю, не на все. Некоторые, как говорится, любители. Но они ищут той же самой идеологической поддержки. Да? И та же самая идеологическая поддержка, она касается и тем более советских и российских войск, если они хотят одержать победу. Извини, Вадим, пока тебя выбросило, я тут, так сказать, рассказывал о том, чем наша система дефектна по сравнению с тем, которое мы имели в эпоху советской власти. Пожалуйста, если
вообще хочешь что-то добавить. Придумывать, конечно, символы, которые не имеют никакой истории, а просто на голом месте, ни на чем. Откуда латинская буква Z, почему О, В еще как-то можно понять, ассоциировать с значком Victory, победа французского сопротивления. Но это очень натянутая история, это не объяснено. Когда люди начинают придумывать символы на голом месте, без объяснений, без истории, без какой-то сопроводительной философии, семантики, то это символы, ну, автоматически означают агрессию. Это просто вот есть мы и есть какие-то враги. Почему? Что? Многие, многие либералы, я имею в виду, те, которые хотели смотреть в Z, вообще увидели, ну, какую-то свастику, и вот они и так ее исказили, или символ СС. То есть каждый начал понимать меру своей испорченности этого дела. И это очень опасная штука, потому что есть все проверено. Как вы правильно сказали, там красная звезда, красное знамя. А если мы приходим с буквой Z и не снимаем украинские флаги, то ну как это сказывается вообще на армии, на территории, которую пытаемся присоединить? Как это сказывается внутри? Потому что когда начинают из буквы латинской делать в детских садах, ну, то тоже люди, поехавшие уже, по всей видимости, люди хотят какую-то идеологию и цепляются за все, что угодно. А когда идеология не наполнена никаким философским смыслом и не наполнена целями, не наполнена какими-то экономическими обоснованиями, то эта идеология автоматически означает, что есть мы и есть чужаки. И с этими чужаками надо бороться. Есть хорошие, есть плохие. То идеология превращается в черное и белое. И поэтому вот эти выстраивания из детей буквы Z, разнарядка везде эта буква Z, а почему я должен, почему? Я поддерживаю армию, я хочу, чтобы был опять единая страна, но я не хочу, чтобы мне навязывали тот символ, который я не понимаю, смысла которого я не знаю. Может быть, вы под этим символом вообще какие-то тайные шаманские технологии имеете в виду? Ну, в конце концов, уже не секрет, что Шойгу советуется с шаманами. Это уже, по-моему, об этом весь интернет пестрит. Не, ну, почему-то с харьковского направления на Дальний Восток на показательные какие-то выступления армию. Ну, и это же самое время в Дальнем Востоке показательные вещи проводить. И Собянин пытается на этом 4 ноября себе политические очки. И заметьте, что он, как и Путин, и как и Ельцин, когда вы обнаружили, где ставились ударения, на каких буквах, он ставит тоже ударение на каких-то буквах и еще на чем-то. Вот я прям вижу, что он читает по бумажке, и там обозначены эти буквы, как вы говорили. Вот четко, по-моему, политтехнолог со времен Ельцина, горбачевско-ельцинских времен, не поменялся с тех пор, у меня такое ощущение. Или его наследник.
Ну, есть набитые штампы. Ну, понимаешь, относительно букв Z, V, O и так далее, я тебе могу сказать, откуда это пришло. Как идея. Не специально именно эти буквы, да, а как идея. Дело в том, что когда немцы вот в ходе плана Барбаросса, да, наступали на Советский Союз, то вот те танковые группы, которые они создавали, было создано 4 танковые группы, а в них, естественно, имелись еще и танковые дивизии и так далее. Они действовали во многом параллельно или там входили в какой-то охват там друг друга и так далее. И поэтому на них, на определенные подразделения этих танковых групп, там, допустим, определенные дивизии, да, ставились какие-то буквы латинского алфавита. Ну, не обязательно буквы, иногда это могли быть значки, да. Но буквы просто, которые различимы издали, да, то есть понятно было, что вот это вот дивизия Гудериана, а вот это вот дивизия Гота, да, например. И вот одна была, воевала там, допустим, с какой-нибудь буквой D, а другая там, допустим, с буквой там Y, там, я не знаю еще, ну, это надо уже просто историкам смотреть. Вот идея была такая. Идея. Потому что вот этот нанесенный знак Балтенкройц, который тоже, кстати, все время там во всю войну сопровождал немецкие войска, он действительно обозначал вот идейную сторону дела, да, так же, как у нас там звезда. Но, так сказать, дальше уже принадлежность к конкретному там вот подразделению в тактическом виде, это отражалось вот при помощи вот этих вот нанесенных там каких-то дополнительных символов. Но символ всей операции, естественно, они быть не могли. И вот у нас эти символы, буквенные обозначения, по сути дела превратились в символику операции, что является глупостью. И глупостью с идеологической точки зрения, что показывает, что то самое политическое руководство, которое ответственно, собственно, за эту идеологию, оно в ней-то ничего не понимает. Вот в чем драма, знаешь, или трагедия всего этого. Так, ну что, может быть, мы к вопросам перейдем, Вадим, как ты считаешь?
Да, можно, но я хотел вот вспомнить такой момент, предварительно говорили. Хотел бы, знаете, обозначить, что будет при том или ином поражении. И в случае победы и поражения. Мои чистые предположения. Да? То есть, понятное дело, что если поражение два типа. Ну, тотальное, это понятное дело, что требует Крым, требует всего остального. А дальше уже объявляют, знаете, такая страна, как Россия, это вообще понятно, что это такое. И вводятся войска ООН. И, естественно, никакую кнопку давать не дают, нажать, сдают свои же собственные. И дальше уже, собственно, и своих, и его уже международный трибунал по полной программе идет. Есть другой способ поражения, что после этого, соответственно, люди, вернувшиеся с войны с оружием и активно поддерживаемые всей Россией и армией, видят, что руководство абсолютно не способно даже такое, имея изначальные все преимущества, не разработать, ничего не понять, а только усугубить положение, и дальше уже какая-то пункта, которую, естественно, проводит трибунал. Поэтому в данном случае, конечно, и для нас, и для руководства тут то, о чем мы говорили, уроки октября должны быть учитаны, что в октябре пришли абсолютно непрофессионалы, но люди, близкие к народу и понимающие чаяния народа. Дзержинский никогда не внушался общаться с простыми людьми, лично везде ездил. И как бы к Дзержинскому не относиться? Но он сам лично это все инспектировал. Так же, как и Ленин, так же, как и Сталин.
И даже находясь на самом деле. Я говорю, у них была идеология, конечно.
Ну, у них был внутренний стержень. Они этой идеологии, скажем так, подпитывались. То есть я не думаю, что идеология сделала их, скажем так, честными и интересующимися народом. Идеология это то, к чему, что их всех объединило вместе, в одну группу. Большевиков.
Ну, видишь ли, идеология еще как бы задала им цель. Не в качестве личного обогащения. Вот я приду, там стану председателем Совета Министров. И вот теперь-то для меня начнутся там реки молочные, берега кисельные. Понимаешь, такую задачу никто не ставил себе. Именно поэтому они, в общем-то, и жили, так сказать, достаточно аскетически. Как, кстати, и Гитлер.
Ну, это мы говорим все-таки про первое поколение тех, кто большевиков, да, революционеров. Следующее поколение... Идеология ни капельки не остановила их сначала пытаться воровать по мелкому какие-то преимущества, а под конец желать большего и под ленинизмом ударить по сталинизму, а социал-демократии ударить по ленинизму и так далее, и так далее. А Плеханова по социал-демократии и прочее, прочее. То есть это их ни капельки не остановило, поэтому важно, чтобы носителями идеологии были люди честные. Но если человек нечестный, то надо все-таки знать меру, когда стоит остановиться и стоит все-таки подумать, ну, о своем будущем и связать свое будущее именно с чаяниями людей, которых ты так долго окормляешь, которым ты говоришь по телевизору, какой ты хороший, как без тебя будет очень плохо, и как ты подготовился, и как, вот знаете, терпите, терпите, везде враги, потому что я все контролирую, и со мной будет все пучком, у меня очень хитрый план на 10 лет, но 10 лет прошло, нет, на 20 лет, но 20 лет прошло, нет, еще на 20 лет. Дайте, пожалуйста, еще 20 лет, мне 20 лет мало, еще надо. Я успел только некоторые дороги починить и кое-какие косметические, ну, за счет цен на нефть. Ладно, от этого отвлеклись, поэтому, естественно, когда от нас требуют украинская и западная сторона по какой-то причине, чтобы мы действовали себе в убыток, это совершенно непонятно. То есть поражение России никакой выгоды внутри... ну да, но свергнется одни, поставятся другие. А еще будет все разрушено. Именно, еще больше расчленено, потому что они поняли, что ну, нельзя оставлять, даже отобрав Украину, Белоруссию, Казахстан, даже этого, что надо ну, все тотально. Поэтому ну, зачем нам такие... Таки зачем нам такие риски? Скажите, пожалуйста.
Да. Ну, ты знаешь, я просто просуммировал все то, что ты сказал. Хочу сказать, что относительно того, чтобы подождать там 10 лет, нет, 20, нет, еще 20. Вот просто вспоминается сразу такое перефразированное, вернее, современное выражение Авраама Линкольна. Он так сказал его немножко в другом виде, но звучит оно в современном мире так, что можно долгое время обманывать некоторых, можно некоторое время обманывать многих, но нельзя все время обманывать всех. Знаешь, вот поэтому здесь как бы специальная военная операция, она ускорила, акселерировала, так сказать, вот это время, вот, и требует представить отчет уже гораздо быстрее. То есть уже срок там через 10-20 лет, потом я вам обещаю, это уже не проходит. Приходится предавать, все надо предъявлять сейчас. Вот, и в этом смысле это для режима такая очень переходная точка. Знаете, точка невозврата в определенном смысле пройденная. Поэтому ему придется это все предъявлять, либо он сможет эту ситуацию трансформировать, либо за нее это трансформируют другие. Вот, примерно к этому приходим. Не обязательно внешние, кстати, источники. Из внешних источников тут вряд ли они кому-либо чем-либо помогут. А вот внутри страны, да, это возможно. То есть какая-то трансформация может произойти. И во всяком случае будет востребована. Вот что важно. Не потому, что она просто где-то там путем заговора назреет, а просто она будет востребована именно внутри страны. Но когда востребована, то находятся и возможности для ее реализации. Ну что же, может быть, к вопросам, Вадим? Да. Так, вот наш слушатель Старый Ир на 785. За последние недели мы потеряли север Херсонской области и территории возле Угледара. Нужно ли далее менять генералов? Или какие шаги предпринимать, чтобы такого не допускать снова. Вы знаете, с моей точки зрения, генерал это вообще не тот как бы контингент, который должен сидеть на своем месте неподвижно. Они меряются непосредственно по успехам операции. То есть успех есть, успеха нет. Если успеха нет, то значит, соответственно, и так сказать, генералу на этом месте делать нечего. Значит, надо искать того, кто может добиться успеха. Ну, во-первых, это требует анализировать саму ситуацию. То есть для этого требуется, опять возвращаемся, так сказать, к началу, чтобы была ставка Верховного Главнокомандования. Ну, ее можно называть как угодно, вот, но, так сказать, смысл в том, что эти операции должны проверяться на политический смысл. Вот перед тобой поставили эту задачу, дали тебе эти ресурсы. Ты ее исполнил? Нет. Пошел вон. Значит, надо ставить того, кто может им исполнять. Генералов наплодили вообще чертову тучу. Но, так сказать, воевать из них, как выяснилось, могут только единицы, если могут. Вот, значит, эти единицы надо выдвигать хоть с уровня там, командира полка, если угодно. Да? Так сказать, повышая его до уровня возможностей командования. А тех, кто не справляется, хоть они там будут генерал-фельдмаршалами там, и прочее, значит, их надо просто откидывать в сторону, так сказать, увольнять на пенсию. Там. Вот фон Бок, которого я приводил уже не раз в качестве примера. Это тот, кто руководил наступлением на Москву в плане Барбаросс. То есть самый главный, центральный, так сказать, генерал-фельдмаршал Гитлера. Вот. Он провел это наступление, Москву не захватил. После, так сказать, этого был смещен. Еще раз потребовал, так сказать, Гитлер его поставил на юг. Вот на то самое наступление, которое дошло до Кавказа. Там тоже что-то пошло не так. Его в июле, по-моему, 42-го года сместили. И после этого он жил в отставке. Вот всю оставшуюся войну. Самый такой именитый генерал-фельдмаршал, герой там Первой мировой войны, там прочее, прочее. Все. Вот после этого больше его никто не востребовал. И вообще бы он, наверное, дожил до наших дней, ну почти наших дней, написал бы мемуары, но ему не повезло. Там где-то в мае уже 45-го года его автомашину расстрелял английский истребитель, и он скачался на следующий день. Вот, собственно, и все. Так что, какими бы ни были многозвездными генералы, и сколько бы они раньше там этих звезд не получали, все проверяется на конкретной операции сейчас. Ты мог там с бедуинами в Сирии воевать одним способом, в Афганистане другим, в Чечне третьим, но здесь идет другая операция. Вот в ней ты должен проявить себя. Не проявил, значит, до свидос. Вот, и никаких тут дальше, к сожалению, не может быть. Так что насчет менять генералов, да, надо менять. Раз не подходит, но не просто менять одного на другого, у кого там звезд больше, а выдвигать из тех, кто может воевать. Вот из тех, кто на поле боя, как говорится, себя прославил, доказал свои полководческие возможности, значит, повышать его с командира батальона до командира полка, с полка до дивизии, с дивизии до корпуса, с корпуса до армии. Вот так это делается. И растут достаточно быстро, на самом деле. Во всяком случае, росли во время Второй мировой войны, когда с политическим командованием было все в порядке. У тебя есть что-нибудь добавить, Вадим?
Знаете, каким-то странным образом, если посылают детей, ну, депутатов, детей министров, губернаторов на фронт, то по каким-то удивительным причинам ситуация именно в том объекте и в том направлении, куда этих детей послало, начинает улучшаться.
Ну, может быть, когда надзор появляется независимый, понимаешь, вполне возможно, что там, как говорится, люди действуют с большей острасткой. Может быть, это тоже часть какого-то решения, я подчеркиваю, часть. Потому что на чьих-то детях все держаться не может. Все замыкается на верховном политическом руководстве. Это верховное политическое руководство. Оно должно понять, что именно это его основная задача. Ну, не просто понять, а действовать, если оно хочет остаться на своем месте. Все остальное, там разрезание ленточек, переговоры в формате G20, еще там чего-то, прочая всякая труха и требуха. Это все вторично по сравнению с вот этой вот первичной задачей. Вот надел на себя шапку верховного главнокомандующего, вот ты верховно и главнокомандуй. Вопрос именно к тебе, вот, а не кому-то еще. Так что менять генералов – это его прямая функция, равно как и контролировать, что они, собственно, осуществили из тех политических целей, которые перед ними были поставлены. И равно те ресурсы, которые даны в их обеспечении.
Так. Но он не будет этого делать.
Ну, если не будет, значит, ему там не место. Ну, что сказать-то, Вадим? Я не думаю, что Сталин очень хотел этим заниматься, равно как и Гитлер. Я просто сравниваю с персонажами, которые уже достаточно хорошо известны в истории. Но как и судьба заставила. Нравится, не нравится, как он там любил произносить. Спи, моя красавица. Вот. Нравится, не нравится. Ты же сам на себя шапку верховного главнокомандующего одел. Никто тебя не заставлял. Так. Мы, кстати, с тобой, когда в свое время, уже тому много лет, обсуждали проект Конституции, если помнишь, как раз было в ней такая идея, да, что президент, ну, при том объеме полномочий, который ему будет доверен, если он будет нужен, он не обязательно должен быть верховным главнокомандующим. То есть, так сказать, способности людей не обязательно универсальны в этом смысле. Но вот в данном случае каждому уже хочется поносить шапку Мономаха, как говорится, со всеми регалиями, а не то, чтобы скипетр у одного, держава у другого, шапку у третьего. Знаешь, хочется все сразу так подержать в руках, почувствовать себя. Знаешь, вот тут целые плеяды деятелей. Вот Рюрик, а вот я. Ну и между мной там всякие Петры Первые, Екатерины трутся. Понимаешь, откуда, от чего щеки-то раздуваются? Вот от этого. Ну так надо им и соответствовать. Они каждый прошли через свои очень непростые моменты. Я имею в виду и Петра Первого, и Екатерину. Так, еще вопрос. В последнее время все чаще говорят о возможном размещении ядерного оружия в Польше. Что вы думаете об этом? Какие последствия могут быть и что предпринимать? Как ты думаешь, Вадим?
Знаете, если честно, мне кажется, что это очередная угроза. И просто берут на определенный понт, потому что, ну, кому нужно применять это оружие? Вот кому? Это что? Это такие будут разрушения? Войны делаются ради приобретения, ради приумножения своего капитала, ради развития. Ядерная пустыня – это не развитие своего капитала, это уменьшение его. Зачем затевать войны, если потом останется сплошное разрушение? Никто этого делать, ни Америка, ни мы не будем.
Значит, ну, моя точка зрения такая. Во-первых, я согласен с тем, что сказал Вадим. Во-вторых, ну, скажем так, на мой взгляд, это одна из польских амбиций, которая хочет перетянуть на себя одеяло такого главного союзника Соединенных Штатов в Европе. Она вообще всего хочет. Хочу сказать, это такая в польском немножко гоноре. Она хочет, чтобы она была по Польше от моря до моря, чтобы ей все отдали. Она хочет быть и стала, кстати, самым финансируемым субъектом внутри европейского сообщества, причем оставаясь ему максимально нелояльным, что тоже характерно. Вот больше всех дотаций от Европы получает Польша, и она же больше всего, как говорится, Европе перечит. Вот все остальные объединенные. То есть бабки давайте сюда, а, так сказать, остальное, как говорится, мы тут свободные и самостоятельные. А тут же берется вот такой же понт по отношению к Германии, например. Там, ребята, вы с нами что-то недорасплатились по нашим новым расчетам. Вот. И так далее, и так далее. Поэтому что, с точки зрения эффективности этого ядерного оружия, но передавать оружие в ведение поляков, это, конечно, ну, как бы безумие, потому что они опять, как не раз уже было в их истории, во что-нибудь втравят больших дядей, а потом сами куда-нибудь бегут на уровне элиты. Такое уже с ним происходило. Слишком часто, чтобы еще раз это повторять. С точки зрения военных перспектив, ну, скажем так, на сегодняшний день известно, что ядерное оружие, пока как использование ядерного оружия, известно оно как оружие возмездия. Возможно, ему есть какие-то другие применения. Я уже говорил как-то об этом в передачах, что мы очень много знаем о термоядерном оружии, сколько в нем мегатонн и что оно может разрушить. А вот, собственно, о ядерном оружии, какое ему может быть специфическое применение, все-таки прошло почти 80 лет с тех пор, как оно появилось. Оно вполне возможно эволюционировало во что-то. А вот мы об этом применении толком ничего не знаем. Поэтому я не знаю, какое военное именно применение может быть. Но с точки зрения оружия возмездия, это, конечно, в первую очередь удар в обратную сторону, который становится тоже очевидным. Поэтому я думаю, что если поляки, так сказать, его хотят приобрести, вернее, не приобрести, а потребуют, чтобы, ну, попросить, чтобы его разместили у них. Это несколько перетянуть на себя одеяло, которое на сегодняшний день натянуто на Германию, которая как бы является основной опорной точкой Соединенных Штатов в Евросоюзе. Ну вот, я думаю, что требования вызваны именно этим. А что касается чего-то предпринимать, я не вижу каких-то особых мер, которые должны быть предприняты на эту тему, потому что даже если американцы на это пойдут, что не очень очевидно, но тем не менее, если пойдут, но все равно ключик от его применения они оставят у себя, потому что все остальное, ну, это безумие просто. Так что я не думаю, что тут требуется какие-то особые меры предпринимать на этот счет. Что хотел добавить, Вадим?
Ой, я хотел про Польшу добавить. Знаете, нас часто какой-то один слушатель спрашивает по поводу, там, что хватит кормить Москву, но это все равно, что Польша скажет, хватит кормить Германию, да?
То есть это, понимаете, это как-то в человеческом, что называется, менталитете. Я очень не люблю это антинаучное слово, но тем не менее вот заложено, что тот, кого больше всего кормят, он, как правило, начинает кусать руку кормящего и требует все больше и больше. То есть почему-то вот те регионы, которые на самообеспечении находятся, те, которые сами вкладывают в Россию консолидированный бюджет, вот у них как-то вот не возникает к Москве претензий. К Москве возникают претензии только у тех регионов, которые сами себя прокормить не могут и которые находятся на полной дотации из Москвы. Но, с другой стороны, ненависть к городским, ненависть к столичным – это история абсолютно любой страны. Что брать Францию, что брать США. Правда, США не к Вашингтону, а к финансовой столице Нью-Йорку. Но, тем не менее, как бы направление понятно.
Так, ну давай еще вопросы будем сейчас поскорее, чтобы успеть на все. Почему власти не хватает воли разогнать таких, как Собчак? Они ведь реально мешают. Что думаешь, Вадим?
А зачем им это? Так им же надо, чтобы такие, как Собчак, вокруг себя канализировали определенный уровень протеста, контролировали его, направляли в нужном направлении, подпитывали как раз нужные идеологии, а потом сдавали тех наиболее активных людей, а потом уезжали в Литву и возвращались обратно через Латвию. Ну, такое. По-моему, разводка настолько очевидная, что кто на нее до сих пор покупается, я не знаю.
Ну, я не знаю, у меня еще одна версия. Я согласен с тем, что говорит Вадим, но у меня еще одна версия, что власть просто от своей коррупционной природы, из которой она вышла, а вышла она именно из коррупционной природы еще из 90-х годов, она от нее так до конца избавиться и не может. Вроде бы она и борется с коррупцией, понимает, что это все нехорошо и неправильно, но, как говорится, родные корни тянут. Вот в этом и драматизм. Все остальные, как бы наши предшествующие власти, они все-таки не имели коррупционной природы. Даже Ельцин ее не имел, если уж на то пошло. Вот при нем воровали, но он сам вором не был. Я неоднократно это говорил. Это парадоксально, может быть, там как угодно это воспринимайте, но мне незачем на него возводить поклеп. На него возведено и так достаточно много, и по справедливости. Но вот вором он не был. А вот коррупционная природа, когда кто-то выходит, так сказать, из такой воровской колыбели чего-то приворовал, вот она все время в нем где-то внутри существует, и где-то какой-то червячок постоянно остается. Отсюда и состоят всякие заходы, там, да ты мне, да я тебе, да вот мы тут привыкли все порешать. Отсюда же, кстати, и ошибка вот 2014 года, это стратегическая ошибка. Почему она вышла-то, когда можно было украинский вопрос решить одним ходом? Я 100% уверен, что это точно так же зашли и сказали, да мы тут все порешаем, тут Порошенко свой там туда-сюда, у него контакты, все, разойдемся, разрулим. Это в условиях, когда разруливать было нечего и нельзя. И это значило стратегическое поражение. Но вот эта коррупционная природа дала себе знать. Да, что ты хотел добавить, Вадим?
Только тогда был не Порошенко, а тогда был Турчинов, это первый. И даже не он тогда еще был, а все-таки еще беглый Янукович, если на самом деле говорить. А порешаем же до сих пор, все это решается. Мы продолжаем кормить армию Украины и платить за газ. Мы продолжаем поставлять титан Соединенным Штатам, которые используют его, опять-таки, против нас. Это ни капельки не поменялось, а про Ельцина можно даже добавить, что, собственно говоря, лихие 90-е при нем-то и закончились. В 98-м году после дефолта, даже чуть-чуть раньше они закончились, просто потом дефолт опять все это съел. Когда поставили Примакова, у нас же пошли прибыли. У нас же не просто остановка была, падение. У нас пошла потихоньку прибыль. Ну, а Путин пришел и сказал, ой, это все я. Вот я пришел, и все закончилось. Про Примакова забыли. Про Скура забыли. Он вообще там с девицами в бане был. Вообще ужас, ужас.
Да. Да, действительно, только по бане. Так, вот еще мнение. Ура, моя любимая передача от Хироши Нагасаки. Только Краснову не хватает. Послушайте, ну я понимаю, что вы с завидным упорством, так сказать, постоянно об этом спрашиваете. Саша выскочил из передачи сам. Это было на ваших глазах. Вот никто его не изгонял, никто ему не запрещал, так сказать, его вести. Ну, что ж поделаешь, ну, он не хочет. Ну, вот. Ну не хочет. насильно мил не будешь. Я... Поэтому, как бы, ко мне претензий, мне кажется, никаких здесь быть не может. У нас у каждого свое мнение, мы его открыто высказываем. В этом смысл передачи. Так, еще один вопрос от того же слушателя. А в чем смысл грязной бомбы? Она же просто отравляет территорию, еще неизвестно какую, в зависимости от ветра. Вы знаете, смысл примерно тот же, что в такой древней хохлядской пословице. Когда-то у тебя много яблок, да? Что ты с ними будешь делать, если съесть не можешь? Не съем, так понадкусываю. Вот примерно вот смысл грязной бомбы, он примерно в этом. В двух словах. Да, другого смысла нет. Именно это. Так, еще вопрос. А в чем обвинили Лапина? Почему его уволили? Вадим.
Так, простите, Красный Лиман, это его. Когда он не посылал подкреплений, когда он уводил, когда там держались только ДНРовцы. Вот кто держался? Именно вот эти народные республики, которых там называли бандитами и так далее. Может быть, там не идеально было. Естественно, там было не идеально. Но, во всяком случае, это какие-то были люди, которые работали с народом и которые имеют какую-то идеологию, вот эту странную идеологию русского мира, но какая есть. Она, мы не знаем, что она значит, но это хотя бы какое-то приблизительное направление. Что делать и к чему стремимся. Приблизительное.
Так. Еще один вопрос. В случае поражения, вернее мнение, в случае поражения Россия станет Германией и Японией и поймет, что надо быть, а не кричать, можем повторить, а начать с туалетов, домов престарелых, вкладываться в человека, выращивать конечности и органы. Вы знаете, и Германия, и Япония, я тоже это говорил на сегодняшний день, они являются фактически американскими колониями. По большому счету, то есть они ни одного политического решения, даже выгодного для самих себя, без американской санкции принять не могут. То есть по факту это так. Это, я понимаю, не очень нравится статусу независимого государства и так далее, но по факту они есть. Там размещены американские вооруженные силы, фактически они контролируют ситуацию. Но на политическом уровне, там добычи не доходит. Американские планы в отношении России такого сценария не предполагают. Чтобы из них мы начали выращивать какие-то Германии, Японии там, и тому подобное. Ее планируется распилить. Я думаю, что даже рейхспротектораты, которые, рейхскомиссариаты, которые планировал товарищ Гитлер, они окажутся слишком крупными кусками, помельче. И просто эксплуатировать как бантустаны. Ну вот примерно как в Африке, где там много-много мелких государств, и каждое одно из них. Каждое само по себе, так сказать, и каждого само по себе укращают таким образом. Вот. Так что в случае поражения России,
я думаю, что
африканская. Да, пожалуйста.
Я думаю, что ситуация будет даже намного хуже. Потому что, ну, как бы они увидели, что один раз потерпев, даже два раза, и Российская империя, и Советский Союз, потерпев поражение, восстановились. Им третьего сюрприза такого не надо. Тут не будет никакой пощады, там африканские как бы ситуации покажутся цветочками. Будет вестись такой раздроб, и чтобы ни одна из этих частей никогда даже близко о себе ни о чем не заявила, и чтобы они все друг с другом обязательно конкурировали. Не-не-не-не-не, да. Какая здесь Япония? Нет, это, кстати, не так не сейчас выращиваем. Вот, у нас есть шанс, благодаря вот этой странной идеологии русского мира и возвращению Украины. Это не общая история, это наша история. А люди себя выделили из общего и сказали, что, знаете, вот два народа, общая история. Единая история, надо об этом говорить. Русь Киевская, Русь Новгородская, столица перемещалась туда-сюда, Московская Русь. Все это и вместе с Советским Союзом тоже единое. Пока сами элита не выделилась и сказали, а так, вы все, что делали, там греки, Херсон, Крым, вкладывали туда генуэзцы, а русские это все освобождали, все, мы теперь не русские. И, кстати, если мы послушаем стариков, украинцев, которые переместились к нам, они разговаривают на другом украинском, не на том украинском суржике, на котором сейчас вот всякие блогеры и прочие, непонятно на чем.
Ну да. Ну, его столько трансформировали, этот язык, тут австрийцы работали над этим всем вопросом все-таки. У них были другие задачи. Так, еще одно мнение. Кастовое государство порождает коррупцию и безнаказанность перманентно. На примере РФИ. Следствие абстинентный синдром в принятии принципиальных действий в СВО. Ну, мы об этом сегодня и говорили. Так, у нас последние 4 минуты, поэтому на последние вопросы. Товарищ Смирнов, чтобы понять, кто такие генералы и командование, их уровень интеллекта кругозора, погуглите видео инструктора разведки, видеоназвание «Разведос. История про очки. История от разведоса». Вы знаете, я насчет генералитета никаких иллюзий не питаю. Когда эта операция только началась, вот посмотрите наше видео, они у нас все есть в истории, я сказал, что я понимаю цели и для чего это делается, и полностью с ними солидарен. Но в чем я абсолютно не уверен, это то, что у нас есть генералы, которые способны эту операцию осуществить. Вот именно к этому мы сейчас и приходим. А не способны они осуществить, в частности, не потому, что они просто сами по себе, а что на ними нет действенного верховного политического руководства. Кстати, тут и Мони Словогрызов, тут наш тоже слушатель спрашивает, а кто у нас главковерх? Ну вот главковерх это Путин. Ну, верховный главнокомандующий, но это так, главковерх это немножко устаревшее название. От другого оно брало в словосочетание. Но смысл тот же самый, да, что это верховный главнокомандующий Путин. Вот. Еще вопрос. Так стойте, а как это хохлы могли грязную бомбу замутить? Всем же америкосы рулят, а там вроде такой пословицы нет. Как так? Понимаете, грязную бомбу, она в чем смысл? Это бомба, в которую ты сливаешь там радиоактивные элементы какие-то, ну сливаешь, я условно говорю, отходы там пихаешь, там еще что-то. В общем, короче говоря, частицы, которые обладают радиоэлектронным излучением, да, вот этим, радиоактивным, простите. И взрываешь. И вот эти вот частицы, они разлетаются, как говорится, во все стороны и загрязняют местность. То есть ядерного взрыва, почему грязная бомба? Ядерного взрыва как такового нет. Есть, так сказать, просто разброс радиоактивных элементов по достаточно большой длине и заражение территории. Вот в этом смысл, собственно, грязной бомбы. Так что это, такую бомбу может соорудить любое там, государство или квазигосударство, у которого есть ядерные отходы. А ядерные отходы на Украине есть. Вот, собственно, в этом смысл. Надо им это делать или нет, это другое дело, но сделать это они могут и без американской помощи. Мы подошли к концу. Да, пожалуйста, Вадим, у нас еще минута.
Да, маленький момент. Да, сказать то, что американцы всем заправляют на Украине, это то же самое сказать, что Путин всем заправляет в России. Заправляют многие, но не всеми вопросами. Конечно, на местах тоже свои есть, которые могут еще хуже поступить.
Ну все, на этом наше время исчерпалось. Тут еще Вадима просит рассказать о себе, но это уже личные вопросы. Мы все-таки давайте будем придерживаться вопроса, который касается всей передачи. Спасибо вам большое за участие в ней и до следующих встреч на канале Вольвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.